Книга Судей. Урок 7, главы 4 и 5. Когда мы изучали на прошлом уроке 4 главу, мы столкнулись с женщиной Шафиат Деворой. Судьи, о которых говорилось до Деворы, были нужны Израилю по причине идолопоклоннических восстаний колен Израиля, живущих в южной части земли обетованной, и враги с юга, юго-запада и юго-востока беспокоили именно эти израильские племена. Судья Девора понадобилась, чтобы решать проблемы израильских племен, живших на северной оконечности Ханаана. Таким образом, именно Хананеи и другие народы, чьи царства были расположены к северу и северо-востоку, создали хаос для этих конкретных израильских племен. Обратите внимание, что поскольку судьи появлялись то на севере, то на юге, нельзя сказать, что судьи появлялись в хронологическом порядке, то есть по очереди. Хронологический порядок Шафетиим в книге судей верен лишь частично. Некоторые судьи на юге действовали в то же время, что и некоторые судьи на севере. Временные рамки действия судей пересекались. Это происходит потому, что различные враги Израиля действовали несогласованно друг с другом по очереди, а каждый в своих собственных интересах и в удобное ему время. И поэтому то, что происходило на севере Ханаана, имело мало общего с тем, что происходило на юге. Я нахожу интересным, что эта динамика север и юг устанавливается так рано. Израиль ко времени Деворы существовал на этой земле всего столетия или чуть больше. Но естественный рельеф Израиля с грядой холмов на северной оконечности Иудеи, которая обеспечивала естественную границу между тремя племенами на юге Иуда, Симеон и Вениамин и остальными племенами, будет оказывать постоянное влияние на политику и экономику Израиля и пророческое будущее. Я довольно подробно рассказывал о периоде после судей, когда Давид, а затем Соломон правили объединенной нацией Израиля. Мы находим, например, что у царя Саула, который предшествовал Давиду, была по меньшей мере такая же серьезная борьба за объединение всех 12 колен. Южные израильские племена сражались против северных израильских племен, как и против иностранцев, потому что израильские племена, расположенные на двух противоположных концах Ханаана, имели тенденцию объединяться в две отдельные группы и создавать межплеменные союзы. Поэтому развивались они довольно независимо. После смерти царя Соломона, в условиях отсутствия четкой линии наследования престола, Израиль быстро погрузился в гражданскую войну. И, конечно же, снова разделился вдоль той же общей границы, которая всегда существовала для Израиля, скалистых холмов, отделявших Иудею от Ефрема. Поэтому с того времени мы слышим о двух царствах Израиля, Южном царстве и Северном царстве, или их более официальных названиях, Иудея на юге и Ефрем, Израиль на севере. Именно здесь, в книге Судей, мы видим предпосылки, создающие условия, которые утвердили и укрепили эти отношения между севером и югом среди израильтян, что в свою очередь сделало объединение 12 колен в одну суверенную нацию под Богом, под одним правителем, таким сложным испытанием. Эти непреднамеренные последствия разделенной лояльности и союзов между коленами сильно повлияют на историю Израиля и продолжат проявляться в настоящем и будущем, как показанное в частности в книге пророка Иезекииля. И все это было предопределено как часть генерального плана Иеговы по искуплению падшего мира.
Давайте перечитаем часть 4 главы книги Судей, чтобы сориентироваться. Перечитайте 4 главу книги Судей с 4 стиха до конца главы.
Девора была уникальной среди Шафети-Эм, поскольку она была судьей и пророчицей. В стихе 5 объясняется, что она находилась на холмах Ефрема. Это означает, что она действовала среди северных колен Израиля. Что здесь отчасти скрыто, так это то, что по какой-то невысказанной причине Девора была почитаема большинством, если не всеми племенами и кланами Севера, и они приходили к ней для разрешения серьезных юридических споров. Это был не просто совет или предложение, за которыми обращались люди, это было юридическое решение вопросов, которое выносила Девора. У каждого колена был эквивалент судов низшей инстанции, которые решали мелкие вопросы, но когда возникал спор между представителями разных колен, дело усложнялось, поскольку клановая и племенная лояльность перевешивала почти все другие соображения, поэтому найти нейтральную сторону для арбитража и вынесения решения было нелегко.
Тот факт, что Девора была пророчицей, также сыграл свою роль в ее суждении, и, вероятно, именно это общее признание того, что она была помазана Богом как его законный пророк, дало ей неоспоримую власть выносить юридические решения. Таким образом, в стихе 5, в типичном протоколе пророка, она объявляет послание от Бога, давая понять, что это послание не является ее посланием как учителя мудрости, а идет непосредственно от Бога. Типичный формат такого послания включает в себя что-то вроде предисловия, например, «Господь говорит» или «Адонай дал вам этот приказ» или «Вот что говорит Бог Израиля», а затем продолжается дословным пересказом словесной инструкции от Яхве, которая почти всегда произносится от первого лица. Другими словами, инструкция гласит «Я Господь». «Я» никогда не относится к пророку, но всегда является прямой цитатой Бога. Прошло некоторое время с тех пор, как я затрагивал опасную тему пророков, и особенно пророков современной эпохи, но я хочу сделать очень краткое замечание, а затем мы двинемся дальше. Библейские пророки должны были быть непогрешимы в том, что они произносили, и последствием ошибки была смерть. Хотя это может показаться грубым или варварским, на самом деле это совершенно логично. Если кто-то собирался произнести слово от Господа, то если это действительно слово от Господа, оно должно быть пересказано именно так, как было произнесено. Если оно произносится не так, как было сказано, то независимо от того, исходил ли источник неправильного предсказания из собственного разума этого человека или был подсказан злым духовным источником, это, безусловно, было не от Бога. Следовательно, это лжепророк, и верить лжепророку нельзя никогда. Итак, одним из испытаний для человека, публично заявляющего о даре пророчества, является непогрешимость. Одна ошибка, одно предсказание, которое не сбылось, и этот человек должен осознать, что он либо вообще не пророк, либо грубо злоупотребляет своим положением. Мою электронную почту постоянно наводняют люди, имеющие слово от Господа, и я стараюсь следить за этим, потому что если человек постоянно попадает в точку, и то, что предсказано, не может быть иначе известно человеку. И это соответствует принципам Священного Писания. Тогда я хочу услышать, что этот человек должен сказать, потому что я хочу услышать сказанное от Бога. С другой стороны, если этот человек скажет мне, что Господь говорит, что кто-то станет президентом, а этого не происходит, или что какое-то здание сгорит на следующей неделе, а оно все еще цело, или что Израиль подвергнется нападению в июле, и ничего не происходит, я никогда больше не буду обращать внимание на заявление этого человека, потому что он ни в коем случае не пророк от Бога, а всего лишь подражатель. И, кстати, если это относится к любому из вас, слушающих меня, будьте осторожны. Если то, что вы когда-либо произносили как послание от Господа, оказалось ложью, остановитесь сейчас и спасите себя от очень сурового осуждения, потому что вы вводите людей в заблуждение и используете для этого имя Бога. Быть пророком – опасное дело, когда ты истинный пророк. Быть лжепророком может быть фатально, опасно физически и духовно. Поэтому будьте очень осторожны, если у вас выработалась привычка говорить людям, что у вас есть для них слово от Господа. Лучше бы все, что вы говорите в этом контексте, сбылось, иначе вы идете против Бога, даже если у вас благие намерения. Ярлык лжепророка – это один из худших эпитетов, который Библия может применить к человеку. Итак, в стихах 6 и 7 Девара, будучи истинным божественно помазанным пророком, просто передает послание Господа военачальнику Вараку с конкретными деталями о том, что он должен взять с собой 10 тысяч израильских солдат на гору Фавор, и что эти войска должны быть из двух колен Нефалима и Завулона. Там, в долине реки под горой Фавор, Господь нанесет поражение войску врага во главе с их военачальником Сисарой. Здесь акцент в истории смещается с Деворы как посланницы Бога на Варака, которому поручено противостоять вражеским силам и выполнить Божье обещание предать ему врага. Именно Варак, а не Девора, стал орудием Яхве, призванным избавить северных израильтян от того самого угнетения, которое Бог допустил, чтобы наказать свой народ за их мятежное идолопоклонство. Обратите внимание, что Варак родом из Кадеша. Как я уже несколько раз говорил, Кадеш был распространенным названием городов на протяжении всей библейской эпохи. Оно копировалось и использовалось в нескольких местах одновременно. По-видимому, этот конкретный Кадеш находился на территории колена Нефалима, хотя был другой, расположенный совсем рядом с горой Фавор, который мог быть его домом. Варак, вероятно, был из колена Нефалима. И, следовательно, в тексте сразу упоминается основной источник его армии – Нефалим и Завулон. Хотя, как мы узнаем позже, другие северные колена также поставляли солдат для битвы с Сисарой. Более того, столица врага – Асор, царский город, где правил царь Иовин, также находилась на территории Нефалима, так что Варак был логичным выбором для командования израильскими войсками. Долина Изреэль, которая была бы очень ценным трофеем, если бы Израиль смог одержать победу над Сисарой, находилась на территории Завулона, поэтому следовало ожидать, что Нефалим и Завулон поставят больше всего войск и будут на переднем крае предстоящей битвы. Тем не менее, следующая глава книги Судей немного приоткрывает дверь возможности того, что враг был из колена Иосахара, но конкретных фактов подтверждающих эту версию нет. Река Кисон у подножия горы Фавор была второй по величине рекой в Ханаане, несмотря на то, что летом она обычно пересыхала, поэтому могла стать силой в любом сражении в зависимости от времени года и текущих условий. Мы можем предположить, что Господь сверхъестественно использовал ее, поскольку вся природа находится под его контролем и часто является главным оружием в его арсенале. Что, кстати, хоть и не политкорректно упоминать, но следует знать, поскольку в наши дни мы наблюдаем некоторые вопиющие злодеяния людей против Бога, которые происходят только для того, чтобы за ними случайно последовало какое-то катастрофическое событие, связанное с погодой или природой. Здесь установлена классическая божественная дихотомия, к которой мы уже должны привыкнуть. Это дихотомия «если то». То есть, если человек или народ будут совершать определенные действия в послушании, тогда Бог ответит благосклонностью. То есть, если враг поведет 10 тысяч человек к горе Фавор и нападет на вражеское войско возле реки Кисон, тогда Бог обеспечит сокрушительную победу.
Здесь есть интересное слово, употребление которого неизменно замаскировано переводами, которое добавляет к этому, если то взаимное действие человека, затем Бога. В стихе 6 Господь повелевает Вараку не вести своих людей на гору Фавор, как часто переводится, а машах людей на гору Фавор. Машах означает привлекать, влиять на своих людей, чтобы они пришли. Лидерство и мужество Варака стали той влиятельной искрой, которая заставила угнетенных годами ханаанского притеснения израильтян восстать, последовать за ним и воплотить надежду на свободу в жизнь. Затем в стихе 7 Бог говорит, что в ответ он, Машах, привлечет Сисару и его войска прийти и сразиться в месте, которое Бог предназначил для их уничтожения в долине реки Кисон. Мы, христиане, любим говорить друг другу, что Господь никогда не отменяет свободную волю человека, но на самом деле мы постоянно видим в Библии, что Господь делает это. Мы видели, что Господь ожесточил сердце фараона, тем самым заставив его принимать разрушительные решения, которых он обычно не принимал. Здесь мы видим, что со стратегической точки зрения Сисара мог бы не вступить в бой с большими силами израильтян, которые удерживали высоту гору Фавор. Обычно такой ситуации избегают, даже в современных высокотехнологичных вооруженных силах, если это вообще возможно. А затем позже в книге Откровения мы увидим, как Бог привлекает врагов Израиля с севера в это самое место, чтобы они были уничтожены святыми Господа во главе с нашим воином, царем, мессией Иешуа в битве при Армагеддоне. И в промежутках между всеми этими текстами мы найдем много мест, где Господь влияет и побуждает человека делать то, чего он обычно не делал. Варак отвечает на Божий призыв, переданный через Девору, говоря, что он немного сомневается, и у него есть некоторые предварительные условия, раз уж он собирается принять это назначение, немного похоже на ситуацию с Моисеем, не так ли? Часть его сомнений заключалась в том, что ему казалось невозможным, чтобы такой хороший военачальник, как Сисара, иррационально поставить свои войска в невыгодное положение, находясь на 300 футов ниже своего противника. Его главным предварительным условием является то, что Девора будет сопровождать его в битве.
Мы не должны истолковывать это как трусость, поскольку Варак был кем угодно, только не трусом. Скорее, он хотел быть уверенным в Божьем присутствии, и присутствие Деворы придавало ему эту самую уверенность. Девора говорит Вараку, что она пойдет с ним. Но из-за его нежелания просто верить Богу слава победы достанется не Вараку, а женщине. И, естественно, на данный момент мы все предполагаем, как должно быть и Варак, что этой женщиной была Девора, поскольку теперь она должна присутствовать на битве. И ее громкая слава затмит даже Варака. Более того, оказывается, Сисара будет предан в руки женщины. Это будет более буквальным, чем кажется. Потому что в этом контексте имеется в виду не только Сисара, но и армия Сисары. Здесь это означает, что сам Сисара будет повержен женщиной. Хотя, вероятно, Варак этого не понимал. И, конечно, это не только отнимает славу у Варака, но и очень унизит Сисару, его армию и его нацию. Потому что женщина в обществе, где полностью доминируют мужчины, будет причиной поражения. Стих 11 открывает другой взгляд на эту историю. В нем говорится о группе людей, возглавляемых Хевером кениянином. Кениты были кланом, принадлежавшим к колену Мадиамскому. Этот клан имел более тесную связь с Израилем, потому что это был клан жены Моисея Сепфоры. Кениты обычно имели произраильские взгляды, если использовать современный жаргон, но этот конкретный подклан или расширенная семья отделились и либо заключили прямой союз с Иовином из Асора, либо неофициально согласились информировать его о передвижении Израиля, вероятно, в обмен на защиту от ханаанского угнетения. Клан кенитов располагался в Араде, в Негев, к югу от Иудеи. Но здесь мы обнаруживаем, что семья Хевера находилась на севере, недалеко от царского города Асор. Так что действительно отделение от клана было как политическим, так и географическим. В любом случае, то, что сделал Хевер, было сделано со злым умыслом. Но мы увидим, что Бог использовал это для осуществления своей воли. Стих 12 начинает повествование о том, как на самом деле произошла битва. Хевер сообщил Сисаре, что Варак сформировал армию и направляется к горе Фавор. Как и предсказывало пророчество Деворы, Сисара отреагировал, собрав свои силы, и повел их из места под названием Харо-Шеф-Гоим, леса язычников, к реке Кисон, которая протекала у подножия горы Фавор. Несмотря на то, что стандартная военная тактика гласит, что такой шаг был безрассудным, Сисара был очень уверен в своем огромном батальоне железных колесниц, самом страшном орудии, с помощью которого он терроризировал Израиль. Конечно, даже в своем высокомерии Сисара знал, что грязь на поле боя нейтрализует преимущество его колесниц. Поэтому он, должно быть, ожидал, что русло реки пересохшее, и надеялся проехать по твердой почве. Поэтому, вероятно, эта битва должна была состояться летом. Сисара совершенно не подозревал, что Господь расставляет ему ловушку. В стихе 14 записано, что Девора подбодрила Варака и его войска призывом к действию. «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои». Контекст таков, что она, должно быть, была на плато горы Фавор с Вараком, потому что Варак и 10 тысяч его солдат немедленно устремились вниз по склону к ожидающему Сесаре и его грозной армии. Битва на западной оконечности долины Изреэль началась всерьез, но так же быстро что-то пошло не так у ханаанской армии, и они впали в панику. На данный момент мы не знаем, что именно произошло, но мы получим более подробную информацию в следующей главе. Хананеи стали бросать свои колесницы и убегать пешком, как и их лидер Сесара. Единственной причиной, по которой они убегали, вместо того, чтобы воспользоваться колесницей и лошадьми, было то, что колесницы не могли двигаться. Некоторым колесницам удалось скрыться, а бегущие солдаты начали возвращаться в Харошеф-Гаим, но Израиль преследовал их по горячим следам. Еврейские солдаты догнали людей Сесары и убили их всех. Однако победа не была полной, потому что сам Сесара все еще находился в бегах. Сесара, очевидно, выбрал другой путь в более безопасное место, чем его люди. В то время как его армия пыталась вернуться в Харошеф-Гоим, он, несомненно, направлялся к укрепленному царскому городу Асор. Лагерь Кейнита-Хевера, по-видимому, располагался на пути в Асор. И Сесара, зная, что этот человек был сторонником Хананеев, остановился там, чтобы спрятаться и немного отдохнуть. Когда Сесара вошел в палаточный городок, он столкнулся с женой Хевера и Аилью. И Аиль означает «горная коза». Они жили в палатках, потому что вели кочевой образ жизни, как бедуины. Ближневосточные обычаи высоко ценили гостеприимство, но для кочевников гостеприимство было особенно священным. Кодекс бедуинов таков, что они пожертвовали бы собственной жизнью, чтобы защитить гостя, неважно, друг он или незнакомец. Это было общеизвестно. Так что Сесара был уверен в своей безопасности, придя в дом Хевера. В стихе 18 описаны действия Иаили. Сначала она должным образом поприветствовала Сесару, а затем в лучших бедуинских традициях предложила ему больше, чем он просил. Для Иаили было очевидно, что он бежал, спасая свою жизнь. Поэтому и прозвучали слова «не бойся». Подразумевалось, что она и ее люди, конечно же, будут для него щитом. Он попросил предоставить ему условия для отдыха. Она предложила ему свою собственную палатку и одеяло. Он попросил воды, и она предложила молоко. Во всех культурах теплое молоко считалось народным средством, которое успокаивает и помогает уснуть. В те времена вообще не существовало такого понятия, как холодное молоко. Измученный, а теперь еще и сонный от теплого молока, Сесара попросил Иаиль стоять на страже у входа в палатку, и если кто-нибудь из израильтян придет его искать, она должна объяснить, что в ее палатке никого нет. Традиции скромности диктовали, что если бы она действительно сказала это израильскому солдату мужского пола, он бы поверил в это и не вошел. Теперь, чувствуя себя достаточно комфортно и в безопасности, Сесара ложится в палатке Иаиль. Она накрывает его одеялом, и он сразу же засыпает.
Иаиль удивляет нас очень нехарактерным действием. Когда она видит, что Сесара находится в глубоком сне, она берет колышек для палатки и молоток, прокрадывается в свою палатку и вбивает деревянный колышек в его висок.
полностью через его череп и мозг так, что он выходит с другой стороны, и колышек зарывается в землю. Смерть наступает мгновенно, Сесара даже не шевельнулся. Мы не должны сомневаться в способности Иаили совершить такое ужасное убийство. Разбирать и устанавливать палатки было обязанностью женщин-кочевниц. Иаиль была экспертом в обращении с молотком, и этими острыми, прочными деревянными кольями потребовалось бы немногим более 2 или 3 быстрых ударов тяжелым молотком, чтобы вбить колышек палатки прямо в голову спящего Сесары. Самым неожиданным образом мы обнаруживаем, что пророчество Деворы оказалось точным. Сесара был предан женщине, просто не той женщине, о которой все подумали. Излишне говорить, что Иаиль, должно быть, была не согласна с проханаанской позицией своего мужа. Когда преследующий Сесару Варак пришел в Хевер, Иаиль выбежала ему навстречу, направила его к своей палатке и предъявила труп с пробитой головой. Теперь победа была полной, но бедняге Вараку было отказано в чести казнить военачальника противника, как это было принято. И это было результатом его сомнений в переданных Деворой Божьих наставлениях.
Глава 4. Книги Судей заканчивается воздаянием всей славы Богу Израиля за эту громкую победу и избавление. Эта битва стала переломным моментом, и поэтому народ, северные израильские колена, который много лет знал только унижение и порабощение, теперь обрел мужество и поменялся ролями с хананеями. Через короткое время Иовина, царя Асора, не стало, и угроза прекратилась. Однако это ни в коем случае не указывает на полное уничтожение хананеев. Это касается только тех хананеев, которые были в союзе с Асором. Так что притеснение и порабощение со стороны различных групп хананеев в будущем были почти гарантированы.
Давайте теперь перейдем к 5 главе книги Судей, где записаны дополнительные подробности этого эпизода. Прочитайте всю 5 главу книги Судей.
Мы, конечно, не рассмотрим всю ее на этом уроке, но, по крайней мере, мы начнем это делать. Эта глава широко известна как среди евреев, так и среди христиан, как песнь Деворы, хотя некоторые современные ученые не согласны с этим. Еврейские мудрецы говорят, что нет никаких сомнений в том, что Девора сама была автором этой песни, даже несмотря на то, что в последующие столетия была произведена некоторая правка. Прежде чем мы углубимся в текст песни Деворы, прямо сейчас должен прозвучать разумный вопрос. Была ли Иаиль оправдана за хладнокровное убийство Сесары? В конце концов, песнь Деворы очень подробно воспевает, не говоря уже об оправдании, смерть Сесары. Даже заходя так далеко, что затрагивает мать Сесары, которая с тревогой ждала его дома, оглядывая горизонт в поисках сына, которого она любила, но который никогда не вернется.
Я не думаю, что моральный вопрос о действиях Иаили может быть решен так легко, как утверждают некоторые известные христианские ученые. Обычный взгляд на это в христианских кругах заключается в том, что хотя Господь хорошо знал, что Иаиль совершит предательство и убийство, чтобы покончить с жизнью Сесары, он считал это неправильным. К.Ф. Кейл в своем мастерском комментарии к книге «Судей» резюмирует это следующим образом. Тем не менее, акт убийства Сесары не был морально оправдан ни этим пророческим заявлением, ни тем фактом, что он отмечен в песне Деворы. Не может быть никаких сомнений в том, что Иаиль действовала под влиянием религиозного энтузиазма по поводу дела Израиля и его Бога, и что религиозные мотивы побудили ее рассматривать связь своего племени с Израилем, народом Господа, как более высокую и священную, чем узы мира, в котором ее племя жило с ханаанским царем Иовином, но даже больше, чем обязанности гостеприимства, которые настолько универсально священны для восточного сознания, что ее героический поступок не может быть оправдан грехами лжи, предательства и убийства. Еврейские мудрецы немного более терпимы к ее действиям, хотя и не оправдывают их полностью. На самом деле, в некоторых очень причудливых комментариях раввинов говорится, что сначала Иаиль соблазнила Сисару и сделала это 7 раз. Пара кратких моментов, которые следует обдумать при принятии собственного решения. Первое. Иаиль не была израильтянкой, и ее богом не был Яхве. Второе. Очень трудно винить кого-то за то, что он избавил мир от тирана, неважно какими средствами. Третье. Мы видим, что Израиль использует обман, шпионаж, засады, покров темноты и другие тайные и ужасные средства для убийства своих врагов в ряде библейских ситуаций, и нет никаких записей о наказании от Господа за это.
Тем не менее, вероятно, есть какая-то черта, которую не следует пересекать, даже когда приходится иметь дело со злобным и бессердечным врагом. Проблема, особенно для современных западных христиан, заключается в том, что это убийство Сисары и Аилью кажется таким варварским и ужасным по сравнению с нашим чувством морали. Но наши чувства, конечно, не соответствуют стандартам тех времен или ближневосточной культуры в целом. Фактически. Исламские методы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, обезглавливание, отрубание рук и ног за относительно незначительные преступления, убийство чести, отцами дочерей, которые отказываются от браков по договоренности, кровная месть, которая продолжается из поколения в поколение и так далее, дают нам довольно хорошее представление о древнем ближневосточном и библейском обществе в целом. Конечно, для Израиля Бог предопределил иной путь, чем для всех других народов, но не настолько отличный, как мы могли бы предположить. Их общие обычаи все еще были очень похожи на обычаи их соседей. Хотя нам нужно быть вдумчивыми в нашей оценке этого поступка Иаили по отношению к Сисаре. Мы также должны отметить, что Бог никогда не предопределял и не направлял действия Иаили, даже если он предвидел их. В конце концов, последователи Бога Израиля придерживаются более высоких стандартов, чем те, кто не принадлежит ему. Но не факт, что еврейская женщина не поступила бы точно так же, как Иаиль, если бы у нее была такая возможность.
Вот где раввинский метод, называемый Кальве Хомер, так ценен для нас. Принцип легкого и тяжелого. В этом грешном и падшем мире всегда будут ситуации, которые не имеют хорошего разрешения даже для самых благочестивых, верующих и изучавших Библию учителей. В предыдущих уроках я приводил пример Кори тен Бум, которая спасла много еврейских жизней во время Второй мировой войны, открыто не подчиняясь своему правительству, пряча евреев, разыскиваемых полицией, и регулярно лгала об их местонахождении, чтобы уберечь их от лагерей смерти. Тем не менее, как в Ветхом, так и в Новом Завете нам говорят, что ложь является грехом при любых обстоятельствах, а в Новом Завете особенно подчеркивается, что мы должны подчиняться нашим правительствам, потому что человеческое правительство предопределено Богом. В послании к евреям этот вопрос решается путем применения кальвея хомер, то есть большее благо спасения невинной жизни сопоставляется с меньшим злом лжи и неподчинения человеческим властям, и таким образом правильный курс действий для богобоязненного человека становится ясным. Я думаю, что несмотря на то, что Иаиль была язычницей, мы, вероятно, должны смотреть на ее убийственные действия таким же образом. Совершение зла положило конец еще большему злу. Мы продолжим изучать песнь Геворы на следующем уроке.